уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 октября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Андрей Быстрицкий. Он председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Андрей Георгиевич, здравствуйте.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Мы будем в основном про клуб «Валдай» говорить, тем более, что там много таких вот очень важных заявлений в связи с клубом «Валдай» и много событий вокруг клуба «Валдай» на прошлой неделе. Но начать я предлагаю не с этого. А с депутата Юмашевой.
Пожалуйста.
Скажите, что происходит?
Ну, понимаете, между Российской Федерацией и Соединенных Штатов Америки есть некоторые трения. Вот они выражаются там, вот, в претензиях там, к дипломатам, в том числе к высылке дипломатов и так далее. Все это не могло не сказаться на обслуживании, на, так сказать, визовом, так сказать. Вот. Ну и здесь я так понимаю, что... По непонятным мне до конца причинам, потому что сама депутат как-то особенно это не комментирует, вот, и о чем там они разговаривали, мы не знаем. Вот, ну, это, возможно, привет от друзей, что называется, вот, то есть такие формы таких взаимных, таких взаимных укоризм, потому что в дипломатии многое из того, что мы приветствуем в межличностном общении, в дипломатии не приветствуется. Там надо очень твердо стоять за интересы своей страны, и на всякое действие как-то отвечать, а иногда и начинать первым.
Не, смотрите, вот как раз по этому поводу, вот тогда чуть подробнее давайте поговорим, потому что многие сегодня обращают внимание. То есть, если бы гражданин Российской Федерации с другой фамилией, точнее нет, с другим статусом туда прилетел, с ним бы решили поговорить, бывает, бывает часто, никто бы ведь слова не сказал. А тут, понимаешь, если депутат Государственной Думы заговорили.
Ну, смотрите, вообще на границе часто беседуют. Такие случаи. Ну, час – это довольно долго. Это такой, как бы это уже, да, сказать, тяжело, но это редкий случай. Но это, такие вещи бывают. Но здесь еще вопрос, какой был паспорт, дипломатический или обыкновенный? Общегражданский, что называется. Вот, но я думаю, что с вероятностью близкой к 100% американская ФБР или кто там беседовал с ней, знали, кто летит. И, конечно, это какой-то жест. Вот он, например, как жест, да? Ее же не задержали, еще ничего, вот. Но с какой целью был этот жест? Трудно сказать. Обычно, вот обычно, мне кажется, что это некоторые послания, так сказать, там, между дипломатами, будучи не вне контекста, да, вот не зная всех деталей, ну, очень трудно понять, что там что это за послание. Но судя по российской реакции, вот, значит, и судя по американской реакции, это, мне кажется, просто какой-то очередной американский и, по всей видимости, не самый дружелюбный шаг вот в этом, так сказать, таком противостоянии ведомств. Я вот думаю, это так.
Но тогда надо ведь задуматься над тем, куда ехала Юмашева. Это называется ежегодный российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». И вот эти вот общественные обсуждения, которые при спонсорской поддержке компании «Транснефть», «Шеврон», «Совкомфлота» проводятся, это для чего?
Ну, понимаете, какая вещь. Вот если серьезно говорить между российско-американских отношений, есть одна особенность. Во-первых, кстати говоря, надо кейс Юмашева поместить в контекст невыдачи визы, например, Косачёву и еще ряду парламентариев. Вот. То есть я вижу это некоторые, так сказать, такие, ну, вот такие, знаете, уколы, да, вот такие вот. Они не угрожают жизни и здоровью, но, в общем, неприятны. Вот. А встреч между российскими, россиянами и американцами, таких встреч очень много. Самолеты летят полные. И здесь полно американцев у нас, и наших полно там. Потому что на уровне вот таком элитном, причем с учетом раскола американской элиты достаточно глубокого, есть такое противостояние. Но на уровне повседневной обыденности, вот как бы, отношений очень много. Туда летят хирурги, компьютерщики, телевизионщики, я не знаю, там, я не знаю, врачи, там, я не знаю, водопроводчики, например, да, я тоже не исключаю этого. Все они там что-то там обсуждают, понимаете? Это очень интересное, так сказать, явление, потому что вообще контактов много. Ну, вот я могу вам сказать, что сейчас в Москве, там, я не знаю, там, ну, что, я просто не следил внимательно, но я думаю, много чего происходит. Много, много всяких встреч, в которых участвуют американцы. И много встреч в Соединенных Штатах, в которых участвуют наши. Есть и двусторонние встречи, и многосторонние, и так далее. И это, на самом деле, хорошо. Вот, потому что, как мне кажется, как совершенно справедливо было сказано, кстати, российским президентом, да, мы же говорим, и на том же Валдайском клубе, мы же говорим не о, не как отношении к народу, да, вот, а об отношении к политическим действиям, к политическим шагам, к решениям верхушки и так далее. Вот, так же и здесь. На уровне вот, общения повседневного, контактов очень много. Экономически особых отношений у России с Америкой нет. Они достаточно не развиты. В гуманитарной сфере контактов много. Контактов много, и привычки к этим контактам много, и давайте будем говорить прямо, Соединенные Штаты, какими там они ни были бы, как бы там мы к ним не относились, это одна из самых серьезных стран в современном мире. Вот. Она могущественна, влиятельна, несмотря на свои внутренние проблемы и внутренние противоречия, пока она своего влияния полностью не утратила.
Ну вот смотрите, только мы заговорили об этом, тут же Виталий нам пишет. Зачем эти форумы проводить в США? Тем более, что там же наши компании среди финансирующих. Правда, там «Шеврон» еще есть, это не совсем российская компания.
Как-то. Нет, совсем не российская.
А, так вот, да. И поэтому Виталий пишет, почему именно «Форт Росс», а не «Псковский Кремль», к примеру. Зачем там проводить, чтобы наших депутатов допрашивали? Ну, вот это все.
Ну, во-первых, есть какой-нибудь и «Псковский Кремль», я хочу сказать. Вот вы не сомневаюсь ни секунды. Вот, во-вторых, все эти форумы, они, как правило, если особенно двусторонние, они проходят по очереди, то там, то здесь. Это достаточно принятая практика. Ну, почему? Потому что, когда вы проводите форум России, к вам может приехать, ну, условно говоря, там, я не знаю, 10 гостей, там, ну 100, да, зависит от масштаба форума. А здесь вот наших можно позвать гораздо больше,
потому кстати что... сказать, в 2017 году впервые диалог «Форт Росс» провели именно в Псковском Кремле.
Ну, вот видите, можно сказать просто, вот это говорит о догадливости вашей, вот, во всяком случае, вот. Так вот, поэтому... Здесь идея в том, что, меняя, чередуя места проведения таких форумов, вы собираете большую аудиторию, да, потому что, ну, из, как бы, местных легче подтянуть и финансово, и организационно. Далеко не всякий человек может там потратить в той или иной ситуации фактически несколько дней, чтобы туда лететь. Лететь далеко, долго. Все равно это день по существу, да, там, скажем так вот. Если, ну, это очень прилично. И там еще пока все эти вот беседы с ФБРовцами, вот, значит, и так далее, получение багажа, знаете ли, долго все. Вот. А здесь, когда мы там проводим, то есть в случае там вот этого, а Форт Росс очень известное место, и оно, в общем, исторически обусловлено.
Да, оно связано с Российской Федерацией.
Да, да, оно, собственно, так и называется. Вот, ну, значит, да. Вот, поэтому Русская Америка, это целая история была, там можно долго вспоминать и Аляску, и Калифорнию, и продвижение русских купцов, и промышленников, это, в общем, все было.
Нет, тут много вопросов возникает в другом смысле. Значит, с одной стороны, вроде как у нас сложные отношения, да? Григорий из Питера пишет, подождите, Совкомфлот под американскими санкциями. Тогда как он может что-то организовать или быть спонсором чего-то на американской территории? Мы чего-то не понимаем?
Нет, ну, Совкомфлот, предположим, спонсор, да? Он, предположим, Совкомфлот заплатил за, я не знаю, там, за перевозку багажа, за изготовление какого-нибудь баннера, там, понимаете, или там за билеты каких-нибудь людей, например, которые там идут. Билеты дорогие, поэтому не всякий участник конференции может себе их позволить сам. Вот. Поэтому, может быть, и так. Я, честно говоря, насчет вот, находится Совклуб под санкциями, не находится, не знаю. Совклуб большая компания, вот, поэтому, во-первых, у него наверняка есть какие-то филиалы, еще чего-то. Это все, я думаю, не так работает. Да и санкции, надо сказать, вещь такая обоюдоострая. Вот. Многие страны же на словах, соглашаясь с американскими санкциями, фактически ими не пользуются.
Тогда давайте. Значит, 692-й написал: ждем, когда ФСБшник будет допрашивать какого-нибудь американского сенатора или приглашать его в кафе. Когда вы работаете в международном дискуссионном клубе «Валдай», вы когда-нибудь слышали о тех, кто приезжает к вам из-за границы? Ну, что с ними как-то не так разговаривали на границе?
Вы знаете, на моей памяти с нашими гостями, вот «Валдайском», я такого не помню. Я не исключаю, что могло что-то быть, но вот я такого не помню. Вот. То есть вот на моей памяти такого нет. Вот. Фокусы, конечно, случаются. Ну, это с нами случаются фокусы. Вот. Была известная история, когда этой весной мы договорились провести такой диалог в Вене. И нашим партнером была там организация, которая называлась, ну, что-то там, какой-то интеллектуальный центр, чуть ли не про военные академии, какой-то очень, так сказать, близкий к тогдашнему венскому правительству. Вот. И они нас бросили за сутки до начала мероприятия. Вот. Тогда случился кризис. Вот. Если помните, какую-то женщину, которая потом оказалась вовсе не из России, обвиняли в том, что она подходила к одному из министров тогдашнего правительства из, по-моему, партии «Свободы», я могу здесь ошибаться точно, как она называется, и там какое-то дело было, случился дикий-дикий скандал. Потом выяснилось, что, в общем, никакого отношения к нам это не имеет, но на первых, по первых порах все испугались, и такое бывает. И они испугались и просто исчезли. То есть вот мы там, мы приехали, там, ну, каждый несет свою долю ответственности за это мероприятие. Вот они исчезли в последний момент, нам пришлось обойтись без них прямо на месте. Это даже освещалось в разных СМИ, какие-то были из этого. То есть такие случаи бывают. Но ими двигал страх. Плюс ко всему, они близки были правительству. Правительство пало в этот момент фактически. Они испугались. Им, помимо всего, что они испугались, им было неловко там уже выступать. Они не знали, чего говорить. Ну, такая, ну, на мой взгляд, они поступили, конечно, своеобразно. Но, тем не менее, такие вот случаи бывают. Вот. Но если говорить, ну, повторяю, вот про наших гостей, я таких случаев не помню. Хотя я хочу вам сказать, что когда много людей ездят через границу, бывают всякие инциденты, многие, они связаны с бытовыми вещами, там, как правило. Но вот я говорю, повторю, ну, какого-то такого случая я не помню.
Но, все-таки возвращаясь к тому, что было на прошлой неделе, это все-таки не совсем ежегодное заседание в Форт-Росса, потому что список уж участников сильно отличается по уровню. У вас было 3 действующих президента.
Ну, да, и король.
Ну, вот так как-то.
Ну,
так.
В общем, даже я бы сказал 4.
Так вот, это накладывает какие-то особенные рамки на обсуждение.
Значит,
на все скажешь при действующем президенте.
Да вы знаете, значит, смотрите, это накладывает рамки, естественно, на какие-то дискуссии. Какие рамки? Рамки их организации. Но смысл этой дискуссии в том, что она была свободна. Никаких ограничений ни на вопросы, ни на ответы, естественно, нет. Вот. Другое дело, что каждый участник сам для себя делает какие-то выводы, чего он хочет сказать, чего он не хочет, на что он готов решиться, на что он не готов решиться. Но вот смысл вот таких вот вещей, как там «Валдайский клуб» и его, вот, как такой вот базирующийся в России международный think-tank, что смысл в том, что там, в общем, обсуждается все это свободно. Ну, в пределах разумного, вежливости.
Вот как раз по поводу, что такое свободное обсуждение с участием действующих президентов. То есть кто-то спорит с президентами? Кто-то говорит, нет, вы делаете неправильно?
Ну, во-первых, они могут друг другу это сказать. Вот, скажут это вопрос отдельно. Во-вторых, те, кто задают вопросы, могут совершенно, ну, предполагать, что они задают вопросы, и, в общем, каждый вопрос является на самом деле скрытым комментарием, потому что в нем есть подводка к вопросу, обоснование его значимости и так далее. И там вполне могут быть не то что скрытые, а прямые упреки, прямые вопросы, касающиеся тех или иных сложностей, скажем, или политических действий того или иного главы государства или того или иного государства. Вот, это вполне может быть.
Насколько я понимаю, на этом заседании клуба «Валдай» уже в качестве действующего президента Казахстана был господин Токаев.
Да.
Он показал себя самодостаточным президентом страны? Ведь он же при Назарбаеве.
Ну, был при Назарбаеве, сейчас он президент. Я думаю, что он президент.
Он говорит спокойно, он не говорит о том, что все, что происходит в стране, это происходит при Назарбаеве. Как это все?
Нет, он ничего про Назарбаева если мне память не изменяет, не говорил. Он говорил про Казахстан, про политику, про проблемы, кстати говоря, ядерной безопасности, проблемы экологии, кстати говоря, он касался и так далее. Он вполне, он говорил, ему задан был вопрос достаточно сложный, надо сказать, то, что каково проводить современную, к вопросу об остроте, каково проводить политику казахской стране, когда вокруг нее два очень крупных соседа. Де-факто она живет в их окружении. Это Россия и Китай. Вот, Россия и Китай, конечно, хорошо друг относятся, прекрасно взаимодействуют, но это разные страны. И они имеют совпадающие во многом, но не во всем интересы. И Казахстан, как страна, конечно, успешная, развивающаяся, но все-таки имеющая чуть меньшую экономическую мощь, чем ее соседи, скажем так. Вот, это такой непростой вопрос, на который президент Казахстана ответил вдумчиво и уверенно, вообще произнес такую вполне речь, показывающую, как он понимает, как они видят союзы в этом краю, как они видят взаимодействие. Он достаточно внятно подчеркнул суверенитет Казахстана, его независимость, его самостоятельность.
Но как вам показалось, Казахстан при Токаеве чем-то отличается от Казахстана при Назарбаеве?
Я думаю, что, ну, во-первых, он отличается тем, что это сейчас президент Токаев, а тогда был президент Назарбаев.
Ну, это понятно.
Столица называлась Астана, теперь называется Нур-Султан.
Нур-Султан, да.
Вот, и там сформировано, в общем, ну, в значительной степени обновленное правительство, высший корпус управления страной. В общем, довольно эти изменения, может быть, и... В какой-то степени там не надо их переоценивать, но не надо дооценивать, это следующий этап развития. В конце концов, зачем-то это было сделано, это означает, что страна должна перейти на какой-то другой этап развития. Но
вы говорите даже сейчас, зачем-то это было сделано, то есть мы до конца не понимаем сейчас, для чего это произошло.
Ну, я думаю, что мы это понимаем, для чего это произошло. Это естественный ход вещей, с одной стороны. С другой стороны... Понимаете, мне, я вообще с огромным уважением отношусь и к Назарбаеву, и вообще к казахской элите. Казахстан, на мой взгляд, очень интересный пример развития. Там свои проблемы, но это новая страна с новым типом идентичности, с новым типом самопонимания. Можно ли назвать, вот это хороший вопрос, можно ли назвать Казахстан, к примеру, классической восточной страной? Да нет, там очень сильно советское прошлое, вот, и там вполне в ходу русский язык. Там были, конечно, какие-то трения, сложности, но вообще, я так понимаю, какой-то консенсус, какое-то согласие сейчас общеказахское для всей страны найдено. Вот. Всегда есть какие-то проблемы, это понятно. Но в целом все это работает. Это новая, так сказать, такая общность, очень международно ориентированная, очень думающая о своем образовании, очень думающая о своем, так сказать, как им развиваться. Ну да, это, так сказать, там много мусульман, но страна, прямо скажем, очень аккуратная в этих вопросах, вот, и элита очень аккуратная, вот, и, понимаете, мне кажется, вот я, когда вот размышлял о Казахстане, я думаю, что, конечно, это очень интересный пример достаточно вдумчивой элиты и Назарбаев себя вел очень-очень, надо сказать, разумно в течение многих лет. Он искал и компромиссы, и находил согласие. Он, в общем, позволил определенную политическую конкуренцию. Это очень интересная страна, очень перспективная. И сейчас появился новый президент, достаточно интегрированный в элиту, не чуждый человек, который принимал участие в реализации многочисленных планов. То есть он органичен, эта ситуация. Но, естественно, есть следующие вызовы, следующее развитие, всякие, технологические. Китай, вон, он все-таки продвигает свой экономический пояс шелкового пути. То есть очень много происходит, поэтому не развиваться ни одна страна не может. А что принесет нового Токаев? Ну, посмотрим, посмотрим. На сегодняшний момент мы видим, что он очень... уверенно себя чувствует, и, ну, как и вся, кстати говоря, они очень уверенно чувствуют в вопросе такой интеграции Большой Азии, если хотите, как вот, не знаю, как это назвать точнее, вот этого огромного макрорегиона. Они хотят найти там свое место. Причем они прекрасно понимают, что их развитие необычайно связано с другими странами. Им нужны союзы и контакты. То же Токаев сказал на этой конференции, что... Казахстан, он видит Казахстан, как непременный элемент общеазиатского развития. Это достаточно существенная мысль. Ну, она, может быть, не является открытием, да, но ее акцентирование является существенным.
Вообще, кстати, вот интересно, вы же когда слушаете, что говорят приглашенные гости, прежде всего высокостатусные, бывает такое, что потом вы, когда читаете новости, там в словах такого-то нашли то-то, и вы понимаете, что вы такого не находили. Такое бывает?
Конечно. Послушайте, ну, в конце концов, никто не имеет, во-первых, так устроено человеческое знание. Вы понимаете меня одним образом, а наверняка какая-то часть слушателей понимает меня не так, как вы. Я вас понимаю одним образом, но какая-то часть слушателей, наверное, понимает вас не так, как я. Это естественно. Знаете, есть такая известная фраза «врет как очевидец». Да?
Значит, ну да.
О чем? Потому что человек воспринимает все активно. И каждый подмечает что-то свое, что-то ему бросается в глаза больше. Это не значит, что один прав, а другой не прав. Я не говорю про прямые искажения, передергивания и так далее. Просто каждый видит то, что ему существует.
Ну вот, а как очевидец в хорошем смысле этого слова, скажите, а вы увидели начало постимперского периода в выступлениях Путина? Блумберг нашло что-то в словах Путина, что позволило им говорить о том, что Россия вошла в некий новый постимперский период.
Знаете, это вопрос к Блумбергу. Я вообще не уверен, что был имперский период. Вот, понимаете, значит, это же все слова, это все образы и такие мифологемы. Более или менее удачные. По-моему, если не память изменяет, Российская империя была прорушена в 1721 году, по-моему, да?
Ну, где-то в начале 18 века.
Это начало, да. Петром. А затем Российскую империю кончили. Вот, значит, она прекратила свое существование.
Возник... На какое-то время императоров не было.
Да и сейчас императоров нет, вот, понимаете? Поэтому имперский, постимперский, я просто думаю... Я не знаю,
ну, да. Ну, понимаете... Хорошо, тогда по-другому. Потепление.
Ну, видите ли, опять-таки, вот тот же самый вопрос. Что значит, во-первых, смотрите, в России...
Либерализация, перестройка.
Не смотрите. Значит, российская внешняя политика достаточно последовательная вещь. И самое интересное, что в значительной степени стоит прислушаться, не то что значительной, а очень важно прислушаться к тому, что говорят российские политические лидеры, прежде всего президент, которые вполне внятно формулируют российскую внешнюю политику. Сказать, что были какие-то дикие колебания, ничего подобного. Вот. Наоборот, подчеркивается одна и та же мысль. Соблюдение договоренностей, равноправие на мировой арене, умение создавать союзы, решать проблемы. Речь, ну, нужно сказать, давно было сформулировано и всячески повторяется, то, что, например, возьмем Ближний Восток. Ближний Восток, конечно, удивительный полигон, что, конечно, не добавляет счастья жителям этого полигона, но вопрос, а можно ли там найти какие-то политические решения, которые бы потом могли быть применимы в другом мире? Очень даже может быть, потому что если вот разным странам с разными интересами, при всем при том, от США и Западной Европы до Турции, Ирана и прочее, и самой Сирии, естественно, вот, если удастся сложить пазл, это будет означать, что очень сложные проблемы можно решать. Вот. И в этом смысле я еще говорю, что я понимаю, понимаете, всякий журнализм и даже интеллектуальная публицистика требует обострения, да? Заявление тезиса, которое, как правило, острее, чем содержание. А заголовки часто просто...
Да, мы нашли признаки этого, да, конечно.
Вот, значит, ну это же Блумберг, известное агентство.
Хорошо, тогда вы не увидели. А вот поддержка Путиным Трампа. Многие обращают внимание, что именно на заседании клуба «Валдай», когда он говорил, впервые сделал это.
Значит, он сделал это не впервые. Путин неоднократно высказывался о Трампе позитивно. И никогда не высказывался о нем негативно. И вообще, надо сказать, российский президент весьма, на мой взгляд, весьма вежлив и какой-то вот такой зубодробительной критики нет. Он говорит, что есть ошибки, есть интерес. Он считает, что это неправильно, что делаются, совершаются шаги, которые не стоило бы совершать. Но, как знаете, ну, это по принципу возненавидеть грех, но возлюби грешника. Вот. Поэтому нет, здесь просто очевидно, что ну, как бы одобрение, какая-то поддержка Трампа была высказана, в этом нет сомнений, но она высказывалась не первый раз. И прежде заходила речь об экономике, о экономический рост США, определенном виде существует, это ни с кем, никем не оспаривается. Там сейчас сложная, конечно, ситуация, но это только можно посочувствовать американской элите. Вот. Понимаете, мне кажется, последовательности больше, чем кажется.
Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валда». Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим этот разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 7 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай». На прошлой неделе как раз на заседаниях клуба «Валдай» было много важных заявлений, во всяком случае, комментируемых, и не только в Российской Федерации. Это прямой эфир, смс-портал, чтобы вы могли писать и участвовать в обсуждении, Телеграм, чтобы вы могли писать и участвовать в обсуждении, и номер телефона 7373948, чтобы вы могли звонить и участвовать в обсуждении. По поводу заявлений, которые прозвучали, среди прочего, по поводу обсуждения Украины на телевидении. Угу. Путин говорил об этом.
Ну, его спросили, он говорил.
Ну, да. А потом ему на телевидении отвечали, что а мы специально, в общем, и не обсуждаем ничего плохого.
Ну, это, да, это все так.
С вашей точки зрения, все-таки проблема есть или нет?
Вы знаете, с моей точки зрения, некая проблема есть. Потому что народы российский, украинский, близки, есть и много ощущений близости, есть много ощущений ревности, и, в общем, некого взаимного неравнодушия. Вот. И это всегда приводит к некоторым обостренности восприятия. Вот те же упомянутые телеведущие, которые отвечали, да, они и до этого это говорили, что очень важно. Когда их спрашивали, а почему так много Украины? Они говорят, блин, аудитория смотрит.
Ну да.
Аудитория смотрит. То есть, ну, во всяком случае, та аудитория, которая смотрит эти передачи, ей это интересно. А почему? Почему ей там неинтересны там события в Анголе? Понимаете? Ну, менее интересно.
Да ладно, даже пенсии менее интересны.
Да, потому что Украина – это вот такое значимое явление для большого количества людей.
Мы как-то по-особому устроены, что вот, казалось бы, о пенсиях надо говорить. Но нет, нам интересно про Украину.
Знаете, это достаточно частое явление. Вот, вот этот образ другого очень важен. Вот. Конечно, в какой-то степени для России Украина какой-то другой. Один из других, во всяком случае. А образ другого очень важен с точки зрения понимания самого себя. И как бы вот как бы люди вглядываются в другого как в зеркало и пытаются понять, что с ними происходит. Вот Умберто Эко как-то раз заметил, что, в общем, его спросили, может ли быть нравственность без Бога. Он сказал, да, это достаточно образа другого. Это очень тонкое замечание. Так же и здесь. Поэтому пристрастность, которая чувствуется, ну, она чувствуется ими, говорят, так сказать, вот если так посмотреть, то эта пристрастность, она в какой-то степени естественна и извинительна. Я бы так не стал вот так, наверное, зацикливаться. И потом, понимаете, ну, каналов много, понимаете, в интернета вагон, не хочешь, не смотри. Кто же заставляет, знаете, там, это же есть известно.
Смотрите, но тут ведь легко вам объяснят, не хочешь, не смотри. Есть главные государственные каналы.
Так.
И там должна быть какая-то особая политика. И вот этого вот, знаете ли, вам это интересно, поэтому мы вам это показываем, так не должно быть. Вот Виталий пишет, власти хорошо было бы взгляд граждан перевести с внутрироссийских проблем на внешний. Мол, это специально делается. И вот если даже вы говорите, что гражданам интересна Украина, так возьмите и переведите на внутриполитические темы.
Ну, знаете, тут этот вопрос очень деликатный. Дело в том, что они, конечно, государственные каналы, но они также должны, как и все, кто работает в медиа, подчеркиваю, все, зарабатывать. У нас единственный способ заработка, кто работает, для тех, кто работает в медиа, это аудитория. Ну, я сейчас упрощенно скажу, да. Канал торгует любой. Радиостанция торгует аудиторией. У нее рекламодатель или спонсор, или кто-либо еще покупает аудиторию, возможность того, чтобы его продукты, товары были сначала увидены этой аудиторией, а затем, возможно, потреблены. Вот, поэтому в аудитории заинтересованы все. Более того, понимаете, даже если бы было все так просто, да, я бы вообще был против грубой манипуляции. Вообще-то, по-хорошему, медиа должны отвечать на запрос населения. люди как бы задают какой-то вопрос невысказанный, а правильные и умные медиа на этот невысказанный вопрос отвечают. Даже хороший ведущий, по идее, он как бы предугадывает вопрос аудитории и своему там собеседнику, собеседникам их задает. Исходя из того, что вот общий ход беседы был такой, и вот здесь напрашивается такой вопрос. И, собственно, этим отличается профессиональные хорошие, так сказать, люди от непрофессиональных, не очень хороших. В этом смысле то, что каналы ведутся за своей аудиторией и предпочитают отвечать на вопросы, это, на мой взгляд, целесообразно с точки зрения понимания логики современных медиа. Должны ли журналисты и люди воспитывать кого-то, да? Очень тонкий вопрос. Вот, понимаете, было понимание, свойственное советским годам, что газета – это не только там, но и коллективный организатор и так далее. Надо ли этого? Мне кажется, что роль СМИ не в том, чтобы быть коллективным организатором. Роль СМИ все-таки в том, чтобы информировать. Это главная и самая благородная задача средств массовой информации. Знаете, эти классические, так сказать, такие этюды журналистской этики, что должен делать фотограф, когда он видит человека, который собирается прыгнуть с моста и совершить самоубийство. Снимать или спасать? Ответ на этот вопрос в достаточной степени не очевиден. Потому что, по идее, у него, у этого человека, у журналиста, своя роль. Да? Вот своя роль. Также и здесь. Поэтому то, что я сказал, ответил бы слушателю, что манипуляция, то есть, которую он призывает, не есть хорошо, даже если, как и кажется слушателю, это делается в благих целях. По идее, мы должны все-таки вот здесь соблюдать чистоту жанра. Понятно, что это все не так тривиально и, к сожалению, не так все просто, как хотелось бы, но тем не менее. Поэтому, когда было сказано, собственно, президент, как всегда, не собирался вмешиваться в работу медиа. Он, кстати говоря, сказал, что они там сами должны решать, что им там интересно. И, кстати говоря, неоднократно это говорил и прежде.
Но все-таки впервые публика услышала это, как, вот я цитирую Виталия, как Путин раскритиковал негативное освещение Украины на телевидении.
Ну, не раскритиковал его. Он тоже пошло, что раскритиковал это, знаете, значит, обрушился, так сказать, и так далее. Нет.
Ну, теперь именно так в заголовках пишут обычно.
Ну возьмите, послушайте. У нас в смысле, что не надо специально, да, то есть никакой сверхзадачи критиковать. Собственно, я даже его уже цитировал, он сказал, что это не должно быть направлено с его точки зрения против людей, народов и так далее. Но это не означает, что нельзя обсуждать, критиковать или высказывать суждения по поводу действий той или иной политической группы, тех или иных политических деятелей и так далее. В этом смысле это тоже важная задача – дать возможность аудитории, ну, как бы услышать разные истории, так сказать, вот услышать повороты, как это обсуждается. И сделать из этого собственный вывод. Все ли программы там хороши или не все программы хороши, мне сказать сложно. Я не являюсь внимательным наблюдателем этих программ.
Но с вашей точки зрения, Украины будет меньше на телевидении?
Я думаю, Украины будет столько, сколько захочет аудитория. И в ближайшее время, я думаю, сильно меньше не будет. Потому что Украина, помимо прочего, получила дополнительный импульс для того, чтобы быть в центре внимания. Причем, так сказать, достаточно широкой аудитории. Она оказалась втянута в колоссальный американский скандал, вольно или невольно, связанный с Трампом. Но так вышло, понимаете? Вот, я не уверен, что это везение, и что это хорошо, и что это пойдет Украине на пользу, я не знаю, я не в этом не уверен. Но так уж вышло. И я думаю, что степень упоминаемости Украины выросла во всем мире, вот, и причем существенно.
Но, вот смотрите, тут еще ведь один поворот существует. Про Украину говорят плохо.
Ну, почему?
Ну, потому что там проблемы. Игнат вообще пишет, события там масштабные и интересные. То есть там конфликт. Если говорить про события, которые происходят в Российской Федерации, то надо будет либо поругаться, либо говорить только хорошо. Но тогда этого никто действительно смотреть не будет.
Ну, так и ругаются. Достаточно много суровых дискуссий о происходящем в России и в самой России, и за рубежом. Я, понимаете, какая вещь, значит, тут, если взять вот все медиапространство, в котором мы живем, оно, в общем, в России крайне разнообразно и очень специфическое. Я думаю, что оно очень разнообразно. Вы понимаете, тут есть еще одна штука, что В целом аудитория это ведь диверсифицируется, да, она расходится по разным медиа, да, то есть мы...
Ну, прежде всего, уходит в интернет обычно, принято говорить так.
И в интернет она уходит, да, хотя вопрос, что она потребляет в этом интернете. Какая часть контента, который потребляет через интернет, на самом деле создана профессиональными медиа. Очень большая. Это еще вопрос измерений и того, как мы вообще изучаем нашу аудиторию, потому что что происходит. Ну, например, вот условно, человек X смотрит сериалы, да, какой-нибудь там, какой-нибудь сериал Y, да, он его скачал на торренте, вот, или и его никто не учил. Это хорошо, если он его еще посмотрел на сайте, предположим, самой телекомпании, которая показывает это самое. Но это вовсе не частые случаи. Более того, а как это учитывать? Это отложенное потребление. То есть, на самом деле, аудитории, конечно же, мигрируют и мутируют прямо у нас на глазах, но сложным образом. К тому же у нас число каналов-то не падает, а растет. То есть, если говорить о способах и объеме раздаваемого видеоконтента, то способов становится все больше, а объем раздаваемого видеоконтента растет.
Но тут еще один вопрос ведь возникает. Если до этого государство в Российской Федерации, по сути, контролировало пути донесение до аудитории этого контента, выдавая лицензии на вещание или еще что-то, то теперь появился некто другой, расположенный явно за территорией Российской Федерации, который, по сути, занимается тем же самым, только в интернете, YouTube.
Ну, к примеру, да.
То есть вы можете там все это делать, большинство людей так и делают, там миллионные просмотры, некоторые программы или некоторые там сериалы получают реально больше аудиторию, чем по телевизору.
Да.
Но это контролируется не государством российским.
Вообще непонятно, кем это контролируется. Вот, и как. Вот, вообще, конечно, YouTube или там Facebook или соцсети, конечно же, они везде как-то, кем-то в какой-то степени контролируются. Но в какой и как, это вопрос нетривиальный, потому что сказать, что вот YouTube может управляться редакционно, как управляется, к примеру, СМИ, нет, вот. В свое время, когда YouTube возникал, были альтернативные проекты. Значит, один из них был за то, что, грубо говоря, у нас есть контент, если совсем упрощенно, у нас есть контент, создаваемый профессиональными СМИ, да, где там репортер едет, снимает, записывает, неважно. И есть контент, который остается пользователем, так вот, user-generated content. Да, вот, значит, вот он вот там возникает. И он как-то там ходит, распространяется. Была идея создавать целые каналы вот такого вот тематические, но это оказалось сложно, и правовая ситуация очень нетривиальная. А в результате образовался YouTube, который, в сущности, довольно хаотичен. Вот если вы-то захотите им вот манипулировать, управлять, это непростая задача, которая требует ну, таких мощных компьютерных и управленческих решений, и очень таких сложных манипулятивных практик, которые, я думаю, еще не разработаны. Поэтому YouTube хаотичен, вот. Но он при всем при этом собирает огромное количество просмотров, в том числе профессионально созданный контент. Что, кстати говоря, беспокоит создателей этого контента, потому что де-факто их обкрадывают, как вы понимаете. То есть они вложили большие деньги в создание сериала.
Там, но в разрыв их сериала идет какая-то реклама, которая идет совершенно непонятно по какой причине, да. И главное, кому в карман.
Да, потому что зачастую это сам YouTube не может проконтролировать. Де-факто вы же можете завести свой YouTube-канал, да?
Так вот, это же проблема как раз донесения информации.
Да, ужасная проблема, очень серьезная.
И вот эта проблема, которую, как кажется, теперь пытается решать государство.
Ну, пытается, это вообще...
Вы видите перспективы?
Видите ли, я вам скажу так, это одна из самых больших проблем современности. Может быть, более важная, чем любая иная. Потому что люди должны жить в ситуации, когда они могут доверять какому-то знанию. Хоть какому-то, да? Понимаете, Колумб жил в мире ложного знания, но оно было стабильно, понимаете? Он думал, что там Индия гораздо ближе. Он ошибся. Открыл Америку, опираясь на ошибочное. Но он жил в сравнительно постоянной информационной среде. Мы сейчас живем в ситуации, когда утром сообщается новость, к обеду она опровергается, а к вечеру...
К вечеру выясняется, что все-таки то, что утром, это и было правдой.
Наполовину.
Ну да.
Да, да, да.
За исключением некоторых деталей.
Деталь, да. Это не он украл, а у него украли, да, и так далее, и тому подобное. Вот.
Но мы же выясним к вечеру. Вот ведь проблема.
А вы уверены, что мы выясним к вечеру? Мы в результате чаще всего остаемся в недоумении. А что было на самом деле? Понимаете? Вот огромное количество историй, вот самых острых запотнений, и у нас, и во всем мире, они все остаются полунедосказанными. Потому что, а мы не понимаем, а чем правда теряется в этой ситуации? Это самая большая проблема. Теряется, причем не просто, пускай была бы, там, я бы сказал бы, что лучше была бы ложная, но стабильная картина мира. Это в каком-то смысле, на мой взгляд, я надо думаю, лучше. А когда человек находится в фрустрации и не знает, что есть правда, и никак не может доказать, потому что ему, если он еще чем-то там пытается как-то это все, вот, все разобраться, он видит, насколько противоречиво все. А если он понимает, о чем идет речь, он видит прекрасно, что разные там, вот эти многочисленные, самого разного типа источники информации, от индивидуальных медиа до всяких там, я не знаю, соцсетей, там один и тот же факт интерпретируется, ну, по-разному.
Смотрите, но когда спорят с подобного рода взглядом, обычно говорят, что но это же конкуренция информации. А именно так и получается хоть что-то похожее на правду.
Вот я боюсь, что не получается. Вы понимаете, какая вещь? Эта история случилась не первый раз. Вот когда спросили, что можно сделать. Я считаю, что сделать кое-что можно. Когда появилось радиовещание, 100 лет тому назад с лишним, ну вот, значит, ну, массовое радиовещание, тогда люди задумали, что дикое количество информации. Черт и чего. И тогда возникла такая идея создать то, что называется public service broadcasting. Это, собственно, вот там, ну да, BBC был яркий пример. Идея была какая? Общество контролирует BBC, там есть наблюдательный совет, суперинтендант, то есть, по идее, ему не надо зарабатывать деньги, потому что им платят люди, license fee, то есть каждый...
Ну, с каждого телевизора. Ну, или с каждого радиоприемника.
Каждый household у них, так сказать, ну, домовладение, по-нашему. Ну, неважно, можно с телевизора, это, не имеет значения. Какой-то принцип должен быть. И идея была в том, что да, конечно, могут конкуренции, но есть эталонные СМИ, которые контролируют самим обществом и которые не будут врать ни при каких обстоятельствах. Это гарантирует самим обществом. Я в известной степени думаю, я понимаю, что это звучит крайне наивно, что нам нужен новый журналистский ренессанс, если хотите, да, потому что я-то считаю, что вот, вот эта вот гордость, достоинство профмедиа в том, что профессиональных СМИ, о том, что мы как бы здесь знаем, о чем идет речь, вот, и в состоянии обеспечить вас правдивой информацией, мы ее проверим, да, мы, и это было бы очень важно. Можно ли это сделать? Я подозреваю, что все-таки да, вот, то есть шанс такой есть. Это непростая работа, но, может быть, вот как какая-то новая форма, я думал, честно говоря, что это должны быть какие-то агрегаторы, да, вот, то есть вот на самом деле современный паблик-сервис бродкастинг был бы агрегатором. Вот каким-то агрегатором, который бы работал с большим объемом информации и определенным образом перерабатывал.
Подождите, если это агрегатор, вы пытаетесь сказать, что, значит, люди со своими политическими интересами не смогли бы воздействовать?
Да.
Хорошо. А напомню, что недавно на выборах в Мосгордуму у нас тут было электронное голосование, которому больше всего и не доверяют.
Ну, понимаете, какая вещь? Я вот не могу сказать, что великий специалист электронного голосования, но, как я понимаю, ему зря не доверяют. Оно, может, там несовершенное в чем-то, но оно вполне работает.
И, бумажки потому, можно проверить.
Подождите, есть штука, которая вот называется блокчейн, да?
Нет. Никто не понимает, как это работает,
да, но это говорят, просто как работает. Это работает следующим образом. Это, грубо говоря, каждый следующий шаг подтверждает. Ну, то есть, грубо говоря, вы можете быть уверенным в том, что то, что вам поступило, правда. То есть она не исказилась, то есть это не исказилось по дороге. То, что лежит там в начале, это вопрос, но по дороге это не исказилось. И в этом смысл этой штуки. Отсюда криптовалюты и их устойчивость, и какую опаску они вызывают. Потому что дальше-то просто, а вот в начале что, так сказать.
Ну да. Да.
Значит, но тем не менее, вопрос к этому есть. Значит, вот, но что-то такое и в информации должно быть, потому что, ну, право, мы же, понимаете, мы вот сейчас живем в системе, вот то, о чем писали многие, это вот эти пузыри, я вот вижу по многим проявлениям и у нас то же самое, создаются небольшие сообщества, в которые никакая информация, которая противоречит устоявшимся мнениям, просто не проникает, ну, да. Она отвергается с порога. Это небольшие сообщества, очень компактные. Де-факто, это никакие не СМИ, это просто социальные сообщества, которые просто ведут активную информационную деятельность. Как внутри себя, так и снаружи. И это не очень хорошо, потому что, понимаете, если вы принадлежите к одному из таких информационных пузырей, да, вот filter bubbles, как они там называются по-английски, то вы, конечно, можете... И можете подозревать о том, что какая-то другая точка зрения, но вы никогда с ней всерьез не столкнетесь.
А зачем? Я знаю правду.
Абсолютно. Вот и это самая большая опасность. Я недавно встречался с разными коллегами, там, ну, я и все время с ним встречаюсь из разных стран. Хочу вам сказать, что все понимают, что вот эта вот информационная дезорганизация, вот это отсутствие правил навигации в информационном океане, одна из самых больших проблем современности.
А, слушайте, ну, любой человек вам скажет, вы просто не дали качественную информацию потребителю. Да. Как только вы дадите ее, я возьму ее, скажет потребитель.
А как? Я вам сейчас... Это очень просто. Сейчас в одну секунду производится, возможно, нечеловеческое количество качественной и нечеловеческое количество некачественной информации. Невозможно прочесть. Во времена Пушкина образованный человек в России мог прочесть почти все книги, которые там выходили. Журнал «Наш современник» выходил там 2-3 книжки в год. Читали до дыр, понимаете? Уже через 100 лет это было спорно. А сейчас каждый день выходит сколько книг, там, я не знаю, какой-то там...
Ой, да ладно бы ленту бы Фейсбука почитать.
Я вам просто привел книги, чтобы, для, так сказать, даже в этом мире, казалось бы, то же самое, и в науке то же самое.
Смотрите, вопросы наших слушателей по поводу того, что мы обсуждали, уже совсем скоро завершение беседы. Во-первых, 812-й спрашивает, когда мы говорили про Токаева, Казахстан — это пример технологии транзита власти для России?
Я думаю, что, как вам сказать, это все-таки здорово другая страна, понимаете, там, она и по-другому устроена, и она совершенно другая по численности, вот, и она совершенно другая по происхождению элит. Но вообще я считал бы, что каждый пример успешного развития должен быть изучен.
Еще один вопрос по поводу, у вас, значит, был на прошлой неделе Путин, Алиев, Токаев, и вот из новостей Собянин.
Да, был.
А что это значит? Ведь не каждый мэр, не каждого города попадает вот в такой список.
Ну, он был отдельно, надо сказать.
Ну да.
Вот. Я вам объясню, это очень просто. Все-таки, я еще, Валдайский клуб все-таки преимущественно, это российская интеллектуальная, то есть российская организация, но это международное интеллектуальное сообщество. И у нас больше иностранцев, чем русских экспертов. Вот, причем иногда очень серьезно. Вот. И, конечно, им очень интересно общаться с российскими действующими лицами. Ну, просто интересно, как и они, как они устроены. И они поговорили с Собяниным. Вот, на мой взгляд, поговорили хорошо. Было очень интересно. Я узнал массу вещей, которых не знал прежде. Вот. Там была открытая часть, была закрытая часть. Ну, закрытую я пересказывать не буду. Это, ну, такие правила, чтобы люди говорили откровенно. Вот. Было очень интересно. Нет, это просто... Вы знаете, очень многие крупные российские деятели встречаются с членами Валдайского клуба. Это и министр Лавров, к примеру. Да, там и вице-премьер Акимов, и министр Орешкин. Потому что им тоже о какой-то степени интересно. Я не знаю, как, насколько был Сергей Семенович интересен, но мы тоже. Это не глупые люди, тоже вопросы, которые... Что их интересует, как они видят те или иные вещи. Это любопытно. Вот. Поэтому это не какая-то исключительная встреча. Просто с Собяниным прежде, по-моему, валдайские и валдайцы не встречались. Вот, мне так кажется. Я вот поклясться не поклянусь, но мне так кажется.
Это встреча с действующим мэром или перспективным политиком, с вашей точки зрения?
Это действующая встреча с действующим мэром, естественно. Вот, с человеком, который хорошо разбирается в жизни мегаполиса, размером 12 миллионов человек, или там сколько там, если не больше.
Разные оценки.
Да, разные оценки. Вот, значит, и, конечно, они встречались как с действующим человеком. Вот. И вопросы были, кстати говоря, в основном с этим связаны. Потому что, понимаете, управлять таким городом, таких людей в мире немного, которые управляют такими городами. А это большое искусство. Это большое искусство, большая сложность. Потому что вы обратите внимание, что, ну, мегаполис – это очень сложная система. И надо сказать, что Москва-то производит на наших коллег сильные впечатления. Они же не первый раз приезжают, они же видят, как Москва развивается. Как там ни крути, она развивается. Там можно, там, опять-таки, тоже по-разному относиться, но прогресс впечатляющий.
Еще вопрос. Виталий через Телеграм пишет по поводу интернета, когда мы говорили. У нас же придумали поисковик «Спутник», но им никто не пользуется. Ну, в том смысле, можно ли этому противостоять?
Можно. Понимаете, для этого нужен поисковые системы, которые, по-моему, не придумали. Речь шла в свое время о таких, называемых, онтологических поисковых системах, которые бы работали, как примерно мы думаем. Как бы думаем, до конца непонятно. Но мы точно думаем не совсем так, как машина. То есть какие-то там процессы все-таки устроены не так. Я не великий специалист в области, так сказать, биологии, физики и химии мозга.
Но это же не про это. Это же вопрос про то, что обязательно каждому Гуглу надо противопоставить наш Яндекс.
Ну, Яндекс неплохо противопоставить, но их не
хорошо, Google. Каждому Яндексу противопоставить наш правительственный спутник.
Другое дело здесь не в этом. Другое дело здесь в том, что они все, эти поисковые системы, Яндекс, Google, работают по очень схожим алгоритмам. А вот если чего-то противопоставлять, должен быть другой алгоритм. Другая логика, другой тип поисковой машины, другой тип вообще поиска. Вот он, кто-то его назвал онтологическим, мне это понравилось. То есть это ближе к тому, как мы думаем. Мы же очень иногда умеем избирательно все там воспринимать.
Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», программа «Умные парни». Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо.